эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе юбилей НАТО и политика открытых дверей.
Да, у нас есть решение Бухарестского саммита. Когда все члены Альянса на основе консенсуса сказали, что Грузия станет членом НАТО, это решение было подтверждено на последующих саммитах.
Абхазские депутаты определились с президентскими выборами.
Спикер парламента призвал коллег проголосовать и назначить дату президентских выборов этого года на 21 июля.
Кто чем зазывает югоостенского избирателя?
Оригинальностью лозунгов лидеры партии в этот политический сезон избирателей не впечатлили. Единая Осетия провозгласила приоритетом работу с незащищенными слоями общества. Югоостенские коммунисты делают ставку на молодых, а единство народа на парламент для народа.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Палата общин британского парламента проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Документ предполагает обязать премьер-министра Терезу Мэй попросить об этом официальный Брюссель. Чтобы закон был принят, его должна одобрить Верхняя палата лордов, но окончательное решение о переносе даты и условиях выхода будет принимать Евросоюз. Законопроект был принят с перевесом в один голос «за». Проголосовали 312 депутатов, против 311. Голосование транслировал канал BBC. Документ обязывает премьер-министра Терезу Мэй стремиться к возможности не выходить из ЕС без соглашения с Союзом об условиях выхода. На днях Тереза Мэй заявила, что на саммите ЕС 10 апреля вновь попросит Евросоюз об отсрочке Брексита. Премьер надеется, что принятие ее плана позволит отложить выход только до 22 мая. Евросоюз будет обсуждать ситуацию на экстренном саммите 10 апреля. Вице-президент США Майк Пенс выразил несогласие с покупкой Турцией российско-зенитных ракетных систем С-400. Он отметил, что Анкара должна решить, оставаться ли ключевым партнером НАТО или поставить Североатлантический союз под угрозу сделкой, которая, считает Пенс, представляет большую опасность для НАТО. Об этом заявил 3 апреля в Вашингтоне на конференции, приуроченной к 70-летию основания НАТО. США и другие страны Североатлантического союза потребовали, чтобы Анкара отменила свое соглашение с Россией о покупке С-400, которые несовместимы с оборонными системами НАТО и считаются угрозой для американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Комментируя сделку с Россией по С-400, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что это решенное дело.
Эта сделка заключена. Даже Трамп признался по телефону, что это была ошибкой предыдущей администрации Соединенных Штатов, что они не могли продать нам Патриоты.
Также в своем выступлении Майк Пенс отметил, что экономика Германии, по его мнению, рискует стать пленником России, если Берлин продолжит строительство газопровода «Северный поток-2» с Москвой. Председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей Конгресса США, демократ Ричард Нил, обратился с официальным запросом к налоговому управлению передать ему личные и корпоративные налоговые декларации президента Дональда Трампа за последние 6 лет. Председатель Комитета по госдоходам имеет законное право и спрашивать у налогового управления информацию о любом налогоплательщике. Белый дом, по оценке комментаторов, наверняка попытается в судебном порядке воспрепятствовать передаче документов, поскольку, как заметил сам президент США, его налоговые декларации в настоящий момент проходят аудиторскую проверку. Демарш Ричарда Нила – лишь часть широкого наступления на Трампа, предпринятого демократами в Нижней Палате. Республиканцы утверждают, что их противники превращаются налоговый кодекс в орудие политической борьбы. Позиция республиканцев сводится к тому, что всем американцам гарантирована конфиденциальность финансовой информации, содержащейся в их налоговых декларациях. Дональд Трамп, отмечают критики, первый президент за без малого полвека, порывающий с традицией добровольного раскрытия информации о своих налогах. Как заявляют демократы, избиратели имеют право знать, влияют ли личные финансы главы государства на законы, которые он подписывает. Москва окажет Баку и Еревану необходимое содействие в реализации итогов прошедшей в Вене встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в интервью азербайджанскому информагентству ООНа к 27-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Текст размещен сегодня на сайте российского дипведомства, передает ТАСС. Касаясь в этом контексте по вопросу о смене политического руководства в Ереване, Захарова подчеркнула, что это внутреннее дело Армении. Переговорный процесс по проблематике Нагорно-Карабахского урегулирования идет. Стороны демонстрируют намерение продолжать работу, направленную на достижение мирного урегулирования, добавила дипломат.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В день 70-летия НАТО грузинские власти еще раз подтвердили, что не свернут североатлантического курса. В Тбилиси ждут принятия Черноморского пакета мер безопасности, содержание которого станет известно сегодня поздно ночью по завершении министериала НАТО в Вашингтоне. Все эти меры нацелены на сдерживание российской агрессии. В Москве услышали критику и отреагировали, как расскажет Мзия Парисишвили.
С утра на улицах Тбилиси реют флаги Грузии и НАТО. Все это в подтверждении стремления страны быть в составе Североатлантического альянса, организации, которая сегодня отмечает свое 70-летие и проводит главное мероприятие там, где все начиналось, в Вашингтоне. Тогда, в далеком 1949 году, договор был подписан 12 государствами. Теперь их скоро станет 30. И этот факт на проходящем в Вашингтоне министериале НАТО считают доказательством успешности альянса. Гарантия безопасности, защита от российской агрессии, демократические ценности, то, что придает НАТО жизненно важное значение для Украины и Грузии. И хотя после Бухарестского саммита, на котором было заявлено, что Киев и Тбилиси обязательно станут членами альянса, прошло более 10 лет, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на конференции в Вашингтоне счел нужным снова проявить оптимизм.
Да, у нас есть решение Бухарестского саммита. Когда все члены альянса на основе консенсуса сказали, что Грузия станет членом НАТО, это решение было подтверждено на последующих саммитах. А также было отмечено, что у Грузии есть все практические инструменты для возможного членства. Остается принять политическое решение. Мы должны быть готовы к этому моменту, и поэтому делаем все возможное. И хотя пока нет этого политического решения, мы не отчаиваемся.
Напротив, отметил Давид Залкалиани, Грузия тесно сотрудничает с союзниками в этом направлении и в первую очередь со стратегическим партнером США. Грузия, как и Украина, пребывает в ожидании принятия Черноморского пакета мер безопасности, над чем работали 3-4 апреля собравшиеся в Вашингтоне лидеры НАТО. Эти меры ставят целью остановить российскую агрессию в регионе. Но в 70-летии альянс стоит и перед другими вызовами, отметил госсекретарь США Майк Помпео.
Мы стоим перед такими угрозами, как российская агрессия, неконтролируемая миграция, кибератаки, угрозы энергобезопасности, стратегическая конкуренция Китая, включая высокие технологии и многие другие вопросы, которые подрывают идеалы наших народов, коллективную безопасность.
На планы НАТО увеличить свое присутствие в Черном море, а также критику в адрес России, которая в эти дни слышна в Вашингтоне, в Москве внимание обратили. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила.
Североатлантический альянс делает все, чтобы снова занять место главной геополитической угрозы. Вернулось все, и риторика холодной войны, и агрессивные действия. В Восточную Европу прибывают все новые вооружения. Модернизируется военная инфраструктура вблизи российских границ. Военные расходы. Годы стран блок растут год от года.
Это в то время, когда, по словам Марии Захаровой,
наша открытость к конструктивному взаимодействию, в том числе с Альянсом, хорошо известна.
О нежелании изолировать Россию говорят и в НАТО. Только аннексия Крыма, признание независимости регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии и многое другое не укладывается в стандарты современного демократического сообщества, отмечают грузинские наблюдатели. Возобновление риторики холодной войны связывают с агрессивными действиями России, что и вынудило НАТО пересмотреть свою политику, в том числе и в вопросе увеличения военных расходов. По этому вопросу есть разногласия, признался перед началом министериала генсек Йенс Столтенберг, но поспешил заверить журналистов, что Альянсу всегда удается прийти к общему знаменателю, и так будет в вопросе безопасности Черного моря. Тбилиси с нетерпением ждут итогов министериала, который завершится сегодня поздно ночью. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия назначили дату президентских выборов. Они пройдут 21 июля. Кроме этого, парламентарии отклонили законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, ужесточили ответственность за ввоз и сбыт наркотических препаратов в особо крупном размере и внесли изменения в порядок взимания спецналога. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Заседание сессии началось с внесения изменений в конституционные законы о выборах депутатов парламента и президента, которые предлагают отменить маркировку пальца при голосовании, исключить голосование по открепительным удостоверениям, ввести новый способ голосования. Если раньше нужно было вычеркивать фамилии нежелательных кандидатов, то теперь надо ставить галочку в правом углу против имени своего кандидата. Вводится запрет на участие в избирательном процессе для иностранных граждан и международных организаций. Спикер парламента призвал коллег проголосовать и назначить дату президентских выборов этого года на 21 июля. Было еще одно предложение – назначить выборы на 14 июля, чтобы не ломать отпуск учителям, из которых состоят почти все избирательные комиссии. Однако проголосовали за первый вариант и утвердили дату 21 июля. Законопроект о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства дискутировался долго и шумно. Представляя проект парламенту, депутат Инал Тарба сообщил, что профильный комитет дал отрицательное заключение и не рекомендует его принимать. Председатель комитета Натали Смыр сказала:
«Самые регионы могут прогнозировать и решать со своим бюджетом, выделять нам поддержку малого и среднего предпринимателя, не выделять, создавать еще одну госструктуру. Ну зачем? Для чего? В этом нет необходимости. То есть мы не видели целесообразности. Для чего еще одна структура в кабинете министров, чтобы это? В этом законе единственным положительным моментом является только то, что даны определения. О том, что нужно победить, внести какие-то изменения, мы за. Это можно в рамках гражданского кодекса дать определение, цели и задачи, все можно в рамках прописать. Но здесь речь идет о другом немножко. Что такое понятие предпринимательства и поддержка малого и среднего предпринимательства? Это возможность доступа к кредитным ресурсам с низкой процентной ставкой. Если есть завышенные ставки, то они должны субсидироваться из госбюджета. Возьмите просто историю развития малого и среднего предпринимательства, в частности, послевоенный период Европы, и вы увидите, там есть такие вещи.
В результате голосования закон был отклонен. Депутаты ужесточили санкции за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Предлагается ввести наказание в виде пожизненного заключения и исключительной меры наказания смертной казни. Причем наказание не может быть смягчено. С учетом действующего в Абхазии моратория на смертную казнь, она будет заменяться пожизненным заключением. Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Депутаты внесли изменения в закон о системе налогообложения в виде спецналога на отдельные виды деятельности. Стоматологам установили спецналог в размере 8 тысяч рублей в месяц с одного рабочего места, что существенно сокращает размер их налоговых выплат. Для перевозчиков грузов ставка спецналога увеличится только в 1,5 раза, при том, что для всех остальных она будет увеличена в 3 раза. В конце заседания в первом первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс. Речь шла о том, чтобы дополнить часть вторую статьи 1104 словами «и членов их семей». Эта статья запрещает наследование по завещанию и по закону лицам, которые выступали против независимости, против конституционного строя, принимали участие в войне против Республики Абхазия, сотрудничали с оккупационным режимом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Партии, участвующие в парламентских выборах в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, зазывают избирателя громкими лозунгами. Одни обещают позаботиться о бедных, другие делают ставку на молодежь. При этом отмечают, что это понятие растяжимое, потому как все считают себя молодыми. О громких словах, по которым нужно судить о делах, расскажет Ирина Келихсаева.
Оригинальностью лозунгов лидеры партии в этот политический сезон избирателей не впечатлили. «Единая Осетия» провозгласила приоритетом работу с незащищенными слоями общества. «Народная партия» – выход из социально-экономического кризиса. «Югостинские коммунисты» делают ставку на молодых, а «Единство народа» – на парламент для народа. Это первая мысль делится с «Эхом Кавказа» лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев, которой хотелось поделиться с журналистами. И объяснил, почему лозунг «Парламент для народа» для него так важен.
В парламенте находятся те люди, которые представляют народ. Парламент должен работать во благо народа. И народ верит парламенту. Народ, если поддержал кандидата, значит, вот это, эти кандидаты в парламент должны работать во благо народа. И поэтому я тоже вот так озвучил, что не могу сказать, что предыдущий парламент не для народа работал. Но сегодня, вот как я вижу, допустим, да, как я сегодня я в парламенте работаю, и я вижу реально, что парламент сегодня во благо народа не работает.
То есть вашим приходом в парламент вы сделаете все для того, чтобы он стал по-настоящему народным?
Да, да.
Это даже не лозунг, продолжил Келихсаев. Все лучшие наши лозунги еще впереди. На просьбу уточнить, что означает его фраза «парламент сегодня для народа не работает», лидер «Единства народа» предпочел оставить интригу до, как он сказал, предвыборных дебатов. Лидер Компартии Станислав Кочев разъяснил журналистам содержание предвыборного лозунга «Ставка на молодежь». «Мы много лет видим одни и те же лица», — говорит он в беседе с «Эхом Кавказа». «Люди устают от них. Поэтому мы и хотим обновить парламент новыми лицами, новыми идеями, идти в парламент с новыми лозунгами».
У вас там ставка на молодежь?
Конечно. Ну, те, которые в возрасте у нас тоже есть, потому что преемственность поколения – это главная идея нашей жизни. Но большинство, абсолютное большинство – это новые лица и новые люди.
Сколько у вас молодежи вот сейчас в партии, тех, кого вы сможете выдвинуть?
Это смотря кого считать молодежью, потому что все считают себя молодыми. А мы вот сейчас по партийным спискам первые десятки. У нас 8 молодых людей, совершенно новых людей.
По словам Кочева, партия выдвигает молодежь и по одномандатным спискам. Самым оригинальным из озвученных партийных слоганов местный блогер Алан Парастаев назвал все же лозунг «Единство народа».
То есть он говорит, как я понял, принудить сделать, в общем, так, чтобы парламент работал на народ. Основное слово не столько, может быть, на народ, а чтобы работал. Направленность на внутрипарламентскую политику, это может привлечь, да. Как в свое время я сказал, я заставлю офицеров вкалывать.
Лозунги остальных партий, на его взгляд, новизной не отличаются. А «Идем за справедливостью» от партии «Родина» был не понят им и вовсе.
Что за справедливость? Защита прав, тогда надо конкретнее, да, как-то справедливость. Понятие очень широкое. Это главенство закона, это справедливость. Или правозащитная деятельность. Тогда это другая справедливость немножко. Более четко что-то нужно.
Получить комментарий у лидера Родины Думбая Гасиева, автора партийного лозунга, «Эху Кавказа» сегодня не удалось. Алан Парастаев уверен, лозунги, даже выставленные партиями на обозрение предвыборной программы, не станут привлекать внимание избирателя. Электорат пойдет голосовать исключительно за лица в списках кандидатов, а не за слова. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему от лозунгов к избирательным программам кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Их избиратели хотят увидеть, но уже не надеются, выяснил Мурат Гукимухов.
В Южную Осетию, с одной стороны, идет мощный поток российской финансовой помощи, на порядок превышающий средние показатели федеральных дотаций субъектам Российской Федерации. С другой стороны, в республике высокий уровень безработицы. Значительная часть населения находится за чертой бедности, нуждается в жилье. Эта вилка создает условия для незатейливых и в то же время соблазнительных для избирателя предвыборных программ. Дескать, мы сделаем так, чтобы эти российские деньги работали на вас. Мы построим вам бесплатное жилье, повысим пенсии и зарплаты до российского уровня и так далее. Вот и вторая по величине парламентская партия «Единство народа» заявляет о том, что у нее есть обширная программа, где прописаны конкретные шаги по развитию. Не отстает от нее и бывшая партия власти «Единство», заявляя, что приоритетными в ее работе будет поддержка населения республики, молодых семей, малого предпринимательства и других важных направлений. Отчасти они копируют партию номер один, «Единую Осетию», а вместе они всех прочих участников выборов времен российской помощи. Быть может, за исключением вот этого посыла от «Единой Осетии» к партиям-конкурентам, мол, вы зачем пришли, мы тут уже работаем, мы тут уже все делаем, пока вы шлялись неизвестно где. По мнению югостинского правозащитника Фатимы Маргиевой, хорошо, если победители сдержат слово и помогут нуждающимся людям. Но все-таки есть в этих программах некоторая доля лукавства, потому что все их обещания, в принципе, уже оплачены Россией на годы вперед. А вот обещаний, которые потребуют от кандидатов личных усилий, личной жертвы, они предпочитают избегать. А если и вынуждены обещать во время дебатов или встреч с избирателями, то обещаний своих не выполняют, говорит Фатима Маргиева.
И жалобы на судебную систему должны были пересмотреть. И при тебе еще звучали такие призывы, что и реформу реальную проведут судебной системы, которая позволит восстановить правосудие. Формально они провели реформу, но никакой реформы не было. Набрали тех же судей. Ни одна из дел, которые рассматривались как беспредел, как беззаконие при Кокойте, при Дебилове, при нынешнем президенте, не были пересмотрены.
Насколько я помню, например, о судебной реформе довольно много говорили и на президентских выборах 2017 года, и на парламентских 2014.
Вещали чуть ли не в программах было выпарнать судей, составить конституционный суд, наконец. Но конституционного суда до сих пор нет. Государство, в котором нет конституционного суда, суд присяжных обещали, его тоже нет. И нет апелляционной инстанции. Очень много вопросов остается к прокуратуре, потому что они точно так же игнорируют законы. И хуже всего то, что те же люди, которые тогда руководили, сидят на своих местах. То есть это все не было пересмотрено.
По мнению бывшего депутата югостинского парламента Орландо Келихсаева, все-таки, кто бы что ни говорил, а давление власти на общество за последние годы заметно ослабло. Сейчас уже не лупят депутатов за непослушание руководству, как когда-то избивали его, несмотря на депутатскую неприкосновенность. Но при этом, говорит Роланд, пока никто из послевоенных политиков не расщедрился до такой степени, чтобы ограничить полицейский или судебный произвол, отказаться от телефонного права. А о каких-то системных реформах и говорить не приходится. Орлан Келихсаев объясняет, почему так происходит.
Получается так, что люди, уже избранные и наделенные всей полнотой власти, должны отказаться от каких-то своих привилегий, своих реальных возможностей. Отказаться от рычагов давления на судебную систему, правоохранительную систему. Причем отказаться в пользу каких-то институтов, которые еще не созданы. Если руководителю предлагают отказаться от своего влияния, например, на судебную систему, то мысль у него появляется то, что этим кто-то хочет воспользоваться. И что хочет влиять кто-то другой. А отказаться от этих рычагов влияния могут только люди идейные, которые, я так думаю, что в скором времени обяжут. А пока мы наблюдаем только конкуренцию бюрократов. Поэтому лозунги и про экономику, и социальную сферу.
Местные наблюдатели, с кем удалось сегодня пообщаться, говорят, что если участники избирательной кампании не двинутся дальше обсуждения экономических прожектов, то выборы, особенно в пропорциональной их части или по партийным спискам, могут разочаровать их участников. Например, высоким результатом кандидата против всех. Другие считают, что эта скука закончится после регистрации кандидатов в ЦИК. Дескать, пока товарищи опасаются делать резкие движения, чтобы их не сняли с дистанции до регистрации. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Рубрика «Панорама».
О Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Спустя 4 месяца после первого протеста жители Сухумского микрорайона «Маяк» снова собрались на акцию. Их требование остается прежним – немедленно закрыть близлежащую мусорную свалку. На акции побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Ощущение дежавю охватило сразу, когда сегодня около 12 дня, приближаясь по главной улице Сухумского микрорайона «Маяк» Бориса Адлиба к зданию 12-й средней школы, увидел скопление автомобилей и десятков людей. Они стояли у поворота на узкую улицу, ведущую к городской мусорной свалке у Маяцкого озера, с целью блокировать вывоз по ней емкости с бытовыми отходами, пока не будет принято решение о немедленном закрытии свалки. 4 месяца назад, 3 декабря прошлого года, здесь проходил точно такой же пикет с участием тех же самых людей, и мой репортаж о нем прозвучал в тот день в эфире радио «Эхо Кавказа». Бессрочная, как было объявлено ее организаторами, акция протеста продолжалась тогда почти 2 суток. Город действительно стал задыхаться от мусора. 4 декабря президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение по решению проблемы с утилизацией мусора. 12 марта правительство Абхазии выделило 36 гектаров для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикит Гулрыбского района. Но еще тогда, в декабре, обещание закрыть свалку на маяке в течение 3 месяцев выглядело явно невыполнимым. Между тем, жалуются жители маяка, свалка все разрастается. Участник акции «Гражданский активист» Активист Зураб Джинджолия рассказал мне о вчерашней встрече с премьер-министром республики Валерием Бганба.
Вызвал премьер-министр. И нас попросили, чтобы мы поехали. Как инициативная группа, 3 человека, городской депутат был Чичхалия с нами. Мы ему вопрос задаем. Сделано за это время, срок, который была президентом. Он говорит, что меня ни в чем не может обвинять, я от своей стороны все сделал. А мы говорим, что сделано. Один ковш не выкопан в новом полигоне, и столб один не забитый, говорит. О, это так не делается, говорит. Мы сделали, говорит, сметную стоимость этой нового полигона, закупка транспорта, закупка техники и, говорит, договор, все вот это все за документ делать и инвестиционную эту самую программу включить, надо в Россию отправить, и они, когда это все получат, говорят, тогда будет, начнем переносить. Прикинули, получается, этот год тоже у нас эта свалка будет опять, народ будет нюхать, дети наши будут. Ну, когда мы пришли и передали, народ говорит, ничего, говорит, мы не знаем, закрываем свалку. А сегодня они решили, пусть приедет, говорит, сюда сам глава администрации со своими депутатами и решат вопрос здесь. А народ здесь будет сидеть до потери сознания.
Другой активист протестного движения помоложе, Джансух Адлиба, голос которого тоже звучал в декабрьском репортаже, позавчера попал во многие новостные ленты. После того, как он разместил в интернете видеообращение о том, что на 4 апреля снова намечена акция протеста у въезда на свалку, к нему домой приехали 3 правоохранителей. Джансух, кстати, воспитывает 6 детей, 3 своих и 3 покойного брата. Дома в тот момент были только он, возился в огороде, и его больная мать, лежавшая в кровати. Ему не дали даже ничего сказать ей и увезли на профилактическую беседу в ОВД города, после чего поместили в камеру ИВС. Но после того, как соседи подняли тревогу, подключили депутатов, выпустили. Когда я отыскал среди участников акции Джансуха, он сказал:
«Мы обращались с просьбой. Теперь у нас требования. Жить в таких нечеловеческих условиях невозможно. 12-я школа, сзади нее 50 метров начинается свалка, мусорный полигон. Дети учатся с закрытыми окнами. Здесь летом проводят лагерь. Были сроки, они не выполнены. Нас очередной раз обманули. Меня задержали, было такое, да. Ну, через пару часов меня выпустили».
Ну, соседи как-то вмешались или кто-то?
Соседи вмешались, сказали, что они начнут протест с того часа, когда меня закрыли. Меня выпустили.
Ну а что сказали, что будешь здесь сидеть какое-то время или что? Как вот объяснили задержание помещения в камеру?
Мне сказали, чтобы я ушел от этой темы решения вопроса утилизации мусора, чтобы я отказался от этой темы. Отказаться от этого я не могу, к сожалению.
Ну вообще не странно тоже как-то, как будто вы один, да, сказать уйди, а тут же люди, которые все равно придут и еще...
Ну да.
В настоящий момент акция продолжается. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цханвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни, выступая на юбилейном мероприятии НАТО в Вашингтоне «Альянсу 70 лет», рассказал о перспективах интеграции Грузии в эту организацию, результатах, достигнутых страной с точки зрения обороны и безопасности. Как отмечается в информации внешнеполитического ведомства, министр заявил, что на этом этапе, когда можно будет перевести решение Бухарестского саммита НАТО в практическое измерение, Грузия будет готова продвинуться в процессе интеграции, информирует общественный вещатель. Вместе с тем министр подчеркнул, что динамика сотрудничества между НАТО и Грузией является очередной демонстрацией признания успехов страны и подтверждением того, что Грузия занимает особое место в политической повестке дня Североатлантического союза. На случай, если в отношении Грузии будет осуществлена военная агрессия, у Министерства обороны страны есть конкретный план действий. Об этом в ходе пленарного заседания парламента заявил глава ведомства Ливан Изория, который выступил перед депутатами в рамках часа министра, информирует Сава Ньюс. Наша политика находится в полном соответствии с принципами сдерживания и обороны, озвученными НАТО. Концепция тотальной обороны основывается именно на этих двух принципах, а сдерживание означает единение двух компонентов как политического, так и военного, то есть предусматривает создание среды такого качества, при котором потенциальный противник будет осознавать, что вторжение будет дорого ему стоить как с политической точки зрения, так и с военной, сказал Изурия. Министр, однако, отметил, что нужно усиливать и оборону. По его словам, разработанный военным ведомством страны план предусматривает действия, которые позволят максимально остановить противника. Изория также сообщил депутатам, что правительство уже полностью закупило американскую противотанковую систему «Джавелин», и она доставлена в Грузию. Министр обороны перед своим выступлением заявил, что решил прийти в парламент именно 4 апреля, в день основания военно-политического блока НАТО. По словам чиновника, он хотел начать свой доклад с прогресса, которого Грузия достигла на пути интеграции в Североатлантический альянс. На заседании сессии Абхазского парламента принято постановление о назначении выборов президента Республики Абхазия. Документ представил спикер законодательного органа самопровозглашенной республики Валерий Кварчия, сообщает Абснепресс. По итогам обсуждения очередные выборы главы республики назначены на 21 июля 2019 года. Постановление принято 20 голосами «за» при 11 голосах «против» и одном воздержавшемся.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Центр исследовательских ресурсов Кавказа в ходе совместного проекта с фондом «Открытое общество Грузия» и международной организацией International IDEA выяснили отношение граждан Грузии к действующей власти. Большинство опрошенных допустили существование коррупции в верхах. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Две трети опрошенных граждан считают, что должностные лица используют свое положение для получения личной выгоды. При этом 58,6% убеждены, что чиновники за деньги оказывают покровительство бизнесу. Более половины респондентов согласились с утверждением, что финансирование оппозиции создаст проблемы их предпринимательской деятельности. По словам генерального директора фонда «Открытое общество Грузия» Кетеван Хуцишвили, некоторые вопросы задавались гражданам впервые.
Мы не задавались целью выявить степень расположенности граждан в отношении политических сил или отдельных личностей. Нас интересовало, как граждане оценивают качество демократии в Грузии. В будущем мы опубликуем результаты более масштабного исследования. Этот опрос выявил преобладание мнения, что госчиновники используют свои должности для личного обогащения. При этом исследование общественного мнения выявило высокий уровень доверия к армии и другим институтам власти, что в некоторой степени является неожиданным.
77% опрошенных считают, что члены правительства ведут предпринимательскую деятельность, и только 10% заявили, что это не так. При этом более двух третей высказали убеждение, что бизнес-активность высокопоставленных чиновников представляет проблему для государства. На вопрос, кто имеет больше шансов на трудоустройство, кандидат с соответствующим багажом знаний или родственник чиновника, от двух третей опрошенных был получен ответ, что верен второй вариант. По словам конституционалиста Вахушты Минабде, властям стоит вынести соответствующие выводы из исследования, так как именно они являются главными адресатами негативного настроя граждан.
Эти показатели являются своеобразным индикатором настроя общественности, поэтому власти должны сделать все от них зависящее, чтобы свести на нет скептицизм людей. Нельзя игнорировать факт, что граждане допускают наличие коррупции в верхах. Необходимо идентифицировать корень проблемы и предпринять действенные шаги в целях улучшения ситуации в глазах большинства граждан.
Аналогичное мнение высказала руководитель программ Центра изучения и мониторинга прав человека Софовер Дзеули.
Это самое свежее и представительное исследование, которое наглядно продемонстрировало настрой граждан Грузии к широкому кругу проблем, в том числе к качеству демократии в Грузии и подотчетности властей. Очень важно, чтобы выявленные проблемы нашли должную оценку со стороны властей.
По мнению менеджера программ грузинского отделения Transparency International Эрекле Урушадзе, также выявлению коррупции препятствуют системные изъяны судебной власти.
С одной стороны, мы преодолели проблему коррупции в низах, и тут ситуация неизменная. Взятки среди рядовых работников крайне редки. Но, с другой стороны, наличие коррупции в верхних эшелонах власти, о чем шел разговор еще при прошлых властях, согласно этому опросу, остается актуальной проблемой. Очень плохо, что власти не признают наличие проблемы.
Представители грузинской мечты также прокомментировали результаты опроса. По словам лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, власти впредь будут безжалостными проявлению коррупции.
Больше половины опрошенных считают, что должностные лица, возможно, имеют интересы в бизнесе. Это в большей мере обусловлено тем, что в условиях нашей власти реагирование на факты коррупции происходит прозрачно, и СМИ актуально освещают эти процессы. Мы обязательно углубимся в причины, обусловившие итоги опроса.
Помимо прочего, исследование выявило низкую степень доверия граждан к политикам. 55% респондентов считают, что ни одна политическая сила не сможет решить стоящие перед страной проблемы. При этом 87% опрошенных убеждены, что главным стимулом для политиков является повышение личного благосостояния, а 70% посчитали, что само участие в политике означает отход от собственных принципов. Всего в рамках исследования были опрошены 1786 человек, из них 600 в Тбилиси. Развернутое исследование будет опубликовано в ближайшее время. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Столичный мэр против партийной системы. Почему гибнут дельфины в Черном море и как ликвидируют стихийные свалки? Об этом пишет абхазская пресса, которую просмотрела Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью мэра столицы Абхазии Адгура Харазия. На вопрос, как он относится к процессу выбора в стране, Адгур Харазия ответил так. «Сегодня выборы зачастую подаются в прессе как всего лишь столкновение противостоящих идеологий, как политическое соперничество различных партий, в частности, между ФНА и Единой Абхазией, Апсны и Амцахара. Думаю, что при решении вопроса о профессионализме и компетенции управленцев не должно быть никакого противостояния идеологии. Важны прежде всего конкретные результаты работы, умения, опыт и возможности. Но при чем тут идеология, если надо, предположим, благоустраивать городские дворы и дороги? Подобная позиция вовсе не означает, однако, политической индифферентности. Адгур Харазия считает, что для народа Абхазии партийная система неприемлема. По его словам, выбирать лидеров страны, городов и районов должен народ на сходах. Сельские сходы должны делегировать своих избранников для выборов руководителей городов, районов и страны. Адгур Харазия пояснил, партийная система пагубна для нашего государства. При ней легко можно управлять народом. Это не путь для нашего развития. Нужно менять мышление людей. Нам нужны образованные, интеллигентные люди. Нужно создавать культурные сообщества. Именно эти люди смогут изменить нашу действительность. В прошлые президентские выборы баллотировались 4 кандидата из силовых структур. И не было ни одного хозяйственника. Это говорит о том, что мы еще не сформировались как цивилизованное общество. Чтобы быть руководителем, нужно иметь талант, необходимо уметь вести за собой народ. Тут важна личность, иначе ничего не получится. О работе, проделанной МУП спецавтохозяйства администрации города Сухум в 2018 году в интервью газете «Ако Сухум» рассказал начальник коммунального управления Дмитрий Ахуба. Ежемесячно из города вывозится и утилизируется в среднем до 25 тысяч кубических метров мусора. В 2018 году спецавтохозяйством ликвидировано 27 выявленных стихийных свалок. Дмитрий Ахуба уточнил, что вопрос подбора участка для строительства полигона ТБО решается на правительственном уровне. Для улучшения экологического состояния окружающей среды вокруг Маякской свалки на удалении 1.5 километра от населенных мест устроены 2 дополнительных котлована и подъездные пути. 3 мертвых дельфинов обнаружили в марте на сухумских пляжах. На теле млекопитающего, обнаруженного 30 марта на территории санатория МВО, не было рубцов, характерных для особей, попавших в рыболовецкие сети. В этом случае, хоть и не было выраженных внешних признаков, скорее всего, дельфин погиб из-за рыболовецких сетей, рассказал Абсадгилинфо директор Института экологии Роман Дбар. По словам эколога, основной причиной гибели дельфинов и китообразных на Черном море являются именно раскинутые сети. Если же речь идет о болезнях, связанных с кожными заболеваниями или с внутренними органами, уже нужно делать детальное вскрытие и брать анализы. У нас этим никто не занимается. К тому же, обнаружившие мертвого дельфина не всегда считают нужным сообщить о находке в комитет по экологии или институт. Поэтому в большинстве случаев причина смерти дельфинов остается невыясненной, сказал Роман Дбар. В течение года у берегов Абхазии погибает от 10 до 15 особей дельфинов. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В 2018 году Грузия заняла 2-е место по числу заключенных на душу населения. Первую позицию, согласно статистике, опубликованной Советом Европы, занимает Российская Федерация. Грузинские правозащитники рассказали Серго Бригвадзе, почему на протяжении лет число заключенных в грузинских тюрьмах не меняется.
В пенитенциарных учреждениях Грузии отбывают срок 9407 человек, сказано в исследовании Совета Европы. Государство занимает 2-е место по числу заключенных на 100 тысяч населения. Обсуждая эту статистику, практически все неправительственные организации употребляют слово «стабильность». В последние годы число заключенных не превышает 10 тысяч человек. Впрочем, такая стабильность у правозащитников не вызывает оптимизма. Выяснить, почему количество заключенных в стране не сокращается в последние годы, пытаются многие представители гражданского сектора. Одно из возможных объяснений – тяжелое социально-экономическое положение в стране, которое побуждает людей совершать преступления. Другие причины перечисляет Цира Чантурия, региональный директор НПО «Международная реформа тюрьмы», которая констатирует, что Грузия так и не приблизилась к средним европейским показателям – 100-150 заключенных на 100 тысяч населения.
Причины, как правило, мы должны искать в политике вынесения приговора и в освобождении от отбывания наказания. Участились случаи выявления фактов насилия в семье, и чаще обвиняемым стали выносить приговор, подразумевающий заключение. Если говорить более масштабно, то стоит упомянуть социальное положение граждан, из-за чего так часто происходят преступления против собственности.
Для более точного установления причин, почему статистика остается стабильной, необходим комплексный анализ ситуации. Однако власти часто препятствуют этому процессу, говорит представитель Центра по правам человека Олег Оцкитишвили.
С приходом новых властей количество заключенных уменьшилось практически в два раза. Тогда была объявлена нулевая толерантность в отношении преступников. В тюрьмах отбывали срок около 22-23 тысяч человек. Были непопулярны облегченные формы несения наказания. Фиксировались факты нечеловеческого обращения. С признанием этих системных проблем новое правительство решило провести амнистию, после которой тюрьмы покинули около половины заключенных. Идет седьмой год. Центр по правам человека заинтересовался текущим положением. Мы запросили у Минюста информацию о том, сколько и в каких учреждениях отбывают срок заключенные, но ведомство отказало нам в предоставлении этой публичной информации, из-за чего мы сейчас и судимся с ними.
О том, какие проблемы возникают в пенитенциарных учреждениях в плане содержания такого количества людей, сказано в отчете народного защитника за 2018 год.
В 2018-м проблемным был вопрос обеспечения минимальной личной площади – 4 квадратных метра. Рекомендации народного защитника по поводу минимальной жилой площади, высказанная в отчете 2017 года парламенту, была проигнорирована. В учреждении номер 17 по сей день функционируют корпусы так называемого барачного типа, которые обязательно должны быть ликвидированы. Стоит отметить, что у психологов и социальных служащих нет необходимого места для работы с заключенными в спокойной обстановке.
В основном это проблема больших тюрем, в которых отбывают срок заключения от тысячи и больше людей. Зачастую в таких учреждениях в одном помещении содержится до 30 человек, отмечают правозащитники. Государство должно заменить их мелкими тюрьмами, рекомендует неправительственный сектор. Управлять ими будет легче, это также снизит риски распространения криминальной субкультуры и улучшит условия содержания заключенных. А для предотвращения возвращения в пенитенциарные учреждения уже отбывших срок заключения людей, государственная политика должна быть направлена не на наказание и изоляцию, но на их ресоциализацию. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Исправить ли ужесточение мер против нарушителей правил дорожного движения положение на дорогах у жителей Цхинвали спросила Зарина Санакоева.
Недавно предложили ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, отнимать права. Как вы считаете, эти меры помогут?
Ну, я думаю, в какой-то степени они помогут, если не в большей степени. Они бы в целом помогли, если бы не было там по знакомству, или я твой родственник, ты мой родственник. Вот если бы этого не было, то, думаю, что помогло еще, как бы помогло, они бы подумали, садиться за руль пьяными или нет, и водить этот, мчаться на бешеной скорости. Кстати, они себе причиняют не только себе вред, но и, конечно же, другим. Вот если бы этого не было, то я думаю, да, они бы не раз подумали.
Несомненно, правила ужесточать надо. Несомненно, что-то делать надо. Я не знаю, какие меры будут результативнее – лишение прав или штраф. Я думаю, лишать прав – не выход, потому что злостным нарушителям и это не помешает садиться за руль. А ответственные водители и так не нарушают. А злостные нарушители являются злостными из-за безнаказанности, из-за того, что каждый раз избегают ответственности благодаря знакомым, родственникам, благодаря деньгам тоже. Эту проблему так просто не решить. Надо придумать что-то новое.
Вот сейчас же штрафуют по 20 тысяч. Якобы за вождение в нетрезвом виде. Ну, однако, все-таки нарушают и попадаются же пьяные за рулем.
По-моему, если будут права отнимать, по-моему, больше на них подействует у желающих нарушать. О, важно, конечно, чтобы исполняли закон. Если не будут исполнять, там, подключать опять знакомых, родню, то закон, конечно, такой никогда не подействует. Я считаю, что чем жестче и строже закон, тем лучше. Эти штрафы ничего не решат. Вот выписывают 100-200 рублей, их платят и снова нарушают. Штрафы должны быть большие. Что касается лишения прав, тоже поддерживаю. Нужно и это попробовать. Если нарушитель посидит месяца 2-3 без прав, может и поменяется. Пусть подумает, как лучше, с автомобилем или без. Я думаю, это должно помочь.
Ну, я думаю, что вначале может обойтись и просто штрафами, но если... В принципе, штрафы не будут помогать, то да, конечно, надо отнимать и права, потому что не наказан, значит, можно позволить себе в следующий раз нарушить правила. Я считаю, что наказание на то и существует, чтобы как-то людей, дисциплинировать, поддерживать правопорядок на дорогах Южной Осетии. Это поможет, потому что когда вводят правила, но за их соблюдением нету должного надзора и не наказывают за нарушения, конечно же, в следующий раз я тоже буду нарушать. Если одному разрешают, я тоже нарушу и без зазрения совести.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Президент Турции Реджеп Эрдоган в последние дни с трудом держит тяжелые удары, которые сыплются на него со всех сторон и внутри собственной страны, и из-за рубежа. На прошедших минувшее воскресенье муниципальных выборах его партия «Справедливости и развития» впервые за долгое время потерпела заметное поражение, уступив оппозиции власть в крупнейших городах, включая Анкару и Стамбул. Через день США заявили о прекращении поставок в Турцию оборудования для новейшего истребителя F-35. Это стало первым практическим ответом Вашингтона на решение Эрдогана начать в прошлом октябре развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ряд аналитиков называют прошедшие выборы поворотным моментом, сопоставимым с 1994 годом, когда сам Эрдоган был избран мэром Стамбула, с чего и начался его путь к власти, которую он не выпускает в должности премьера или президента вот уже 16 лет. Такой точки зрения придерживается, в частности, московский политолог-востоковед Михаил Магет. С ним беседует журналист Русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
В какой степени неважные результаты, которые показала партия Эрдогана на прошедших выборах, зависят от недовольства и усталости населения, от консервативно-исламистского курса нынешнего турецкого президента, а в какой степени от экономического кризиса, вызванного, впрочем, также его правлением?
Речь идет не о неважных результатах, а об очень плохих результатах, потому что Эрдоган потерял 8 из 12 крупнейших городов Турции на этих выборах, и согласно последним данным, он потерял не только столицу Турции Анкару, но он также потерял Стамбул, важнейший промышленный, культурный городской центр Турции. Это знаковое символическое поражение, потому что в 1994 году Эрдоган стал именно мэром Стамбула. Выиграв эти выборы, он начал свое политическое восхождение. И вот спустя 25 лет он терпит в Стамбуле поражение. Теперь в отношении причин. Я думаю, что действуют оба фактора, которые вы назвали. С одной стороны, экономический кризис. Эрдоган правил в Турции почти 17 лет в условиях почти постоянного экономического подъема. И он воспринимается населением, по крайней мере, воспринимался до недавнего времени, как политический лидер, с которым связан экономический рост. А вот сейчас это все закончилось. Безусловно, это по Эрдогану ударило. Есть и второй фактор. Второй фактор связан именно с исламизмом Эрдогана. И здесь против него работает просто демография. Дело в том, что за Эрдогана в значительной степени голосовала консервативная турецкая глубинка. Но население Турции постепенно перемещается в крупные города. Вот как раз туда, где он проиграл. И с каждым годом число пожилых избирателей, оно убывает просто в силу естественных причин. А численность новых избирателей, да, молодых, растет. И речь идет прежде всего вот о городской молодежи, о жителях крупных городов, которые значительно менее склонны поддерживать его исламистский курс.
Итоги этих выборов можно объяснить, вероятно, не только вот этой провальной политикой Эрдогана и правящей партии «Справедливости и развития», но и, наконец, умелыми действиями оппозиционных, там, светских партий.
Они создали так называемый «Альянс нации» или «Союз нации». Это блок Республиканской народной партии и «Хорошей партии». Это светские националистические партии. Но важно также то, что их осторожно поддерживала еще одна крупная оппозиционная партия в Турции – «Демократическая партия народов». Это прокурдская партия, которая связана, впрочем, с различными этническими меньшинствами и конфессиональными меньшинствами Турции. И да, вот умелые действия этого альянса, они в значительной мере стали причиной вот этого поражения Эрдогана.
Ну вот как раз Демократическая партия народов или Народная демократическая партия, ее по-разному называют, действительно на Юго-Востоке одержала победу в курдских районах. Она вернула себе позиции, утраченные несколько лет назад, когда и власти ее лишили представителей мандатов под предлогом там поддержки якобы террористических организаций. Вот из этого какие выводы можно сделать?
Курдская проблема, она имеет для Турции не менее значение, чем перечисленные мною выше проблемы в экономике и в политико-культурной сфере. А в перспективе курдская проблема имеет для Турции вообще центральное значение. Курды составляют приблизительно 20 миллионов человек, это четверть населения Турции. К этому надо добавить, что часть из них живет компактно в юго-восточной части Турции, вот как раз там, где действует влиятельная демократическая партия народов. Причем рождаемость у курдов достаточно высокая, и я не исключаю, что через несколько десятилетий они будут составлять уже треть населения Турции, а может быть и 40%, кто знает. И вот в этих условиях ситуация такая, что у курдов почти нет школ государственных, имею в виду, на национальном курдском языке. То есть проводится политика культурной унификации. Курдов лишили практически автономии, потому что в последние годы Эрдоган сместил со своих должностей около 100 мэров курдских городов и поселков. А часть из них, но не все, были арестованы. Арестованы были и сотни курдских журналистов, политических и общественных деятелей. То есть это прямое подавление даже самых элементарных прав курдского населения. Конечно, это ведет к вспышкам гражданской войны, это ведет к вспышкам военных действий. И если Эрдоган не пойдет в дальнейшем на какие-то шаги примирительные в сторону курдского населения и на осторожное введение мер автономизации Турции, федерализации Турции, чтобы решить курдскую проблему мирным путем, я очень боюсь, что Турцию просто в один прекрасный день разорвет гражданская война, как она разорвала Сирию.
А насколько все плохо сейчас с экономикой в Турции, и почему Эрдоган, как вроде бы авторитарный и, конечно, ну, опытный правитель, политик, видно, что заведомо не справляется с ситуацией?
Существует два объяснения экономических проблем Турции. Ну, надо, во-первых, сказать о масштабах этого кризиса, потому что они очень большие. Последний год замедление экономики, рост экономический всего где-то в районе 2%, а может быть нет уже и этого. Безработица достигает 13%, инфляция достигает почти 20%. Это очень плохие, очень тяжелые показатели. Именно они вызывают сейчас основное недовольство населения. Существует два, ну как бы, основных объяснения того, что происходит. А одни говорят, экономисты, что это связано с объективными факторами. В Европе наблюдается замедление экономического роста. Турция очень сильно зависит от европейского рынка, от европейских инвесторов. Но даже если эта точка зрения правильная, она не может отменить того, что многие действия Эрдогана именно в последние годы способствуют ухудшению экономической ситуации. Ну вот я уже упомянул о массовых репрессиях в Турции. Они относятся не только к курдам. Арестованы тысячи общественных активистов, журналистов, просто граждан. Турецкие суды сейчас полностью контролируются сторонниками Эрдогана. Судебная власть, судебные решения стали непрозрачными. С другой стороны, Эрдоган вмешивается не только в действия судов, да, он вмешивается в работу Центрального банка. Он объясняет, какую экономическую и финансовую политику должен проводить Центральный банк. Вот все вместе вызывает очень большие опасения инвесторов. Многие инвесторы стали выводить свои деньги из Турции, и это привело к падению очень серьезному турецкой лиры.
А сильно ли повлияли на нынешние результаты выборов и вообще на нынешнее положение резкие шаги Эрдогана во внешней политике, его конфликт с Соединенными Штатами, например, выпады в адрес многих мировых лидеров, ну, в первую очередь, включая Трампа, наверное.
Конфликты с Соединенными Штатами, да, безусловно, оказывают влияние на эту ситуацию. Существуют очень серьезные споры между Турцией и Соединенными Штатами, самые разные отношения к ситуации в Сирии. Вопросы о закупках оружия. Вот недавно, например, на днях буквально, американцы приняли решение остановить поставки в Турцию вооружений, связанных с использованием новейшего истребителя F-35, который они собирались передать Турции. Сейчас также американцы обсуждают исключение из международной программы производства самолета F-35. Да, безусловно, любые конфликты с Соединенными Штатами, а их много, постоянно бьют по турецкой экономике, порождая неуверенность инвесторов в том, что у Турции есть какое-то экономическое будущее.
О прошедших выборах в Турции, которые уже назвали поворотным моментом для страны, рассказывал российский политолог-востоковед Михаил Магид. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.